поле зрения,
комиксы и кино,
анимация и мемы.
В общем, современная визуальная культура. Все, что попадает в наше поле зрения.
Смотрим, рассказываем и обсуждаем вместе с Лирой и Полиной на канале Тифло-Инфо.
Всем привет.
Привет.
Всем, да, всем даже уже ближе к вечеру, в этот ужасно дождливый, прохладный
ужасно
день.
Ветреный.
Да, я надеюсь, что нас хорошо слышно. Все, кто нас смотрит, всем привет. Напишите, как нас слышно.
Да, и привет это от Лиры Лешкевич и Полины Иванкевич.
Да, как обычно, забываю представиться.
Да, с вами в поле зрения, и сегодня мы решили продолжить
такую
историю
тему,
про аниме.
Нас, кстати, спрашивали, зачем мы разделили конкретно вот аниме на... Ну, эфиры про аниме на две части, потому что это уже такой более частный эфир, я бы так сказала, потому что в первый раз мы обсуждали все-таки аниме в целом.
Ну, в целом, да, то есть там какие-то типажи, не типажи, такие вещи. А сегодня мы решили обсудить трех очень, ну, скажем так, влиятельных для аниме-режиссеров. И не только для аниме.
Да, многие слышали, даже вот те, кто не в курсе, в принципе, аниме, то есть не смотрят, там, слышали только про Sailor Moon, все слышали, например, про Хаяо Миядзаки.
Но да,
это,
по-любому.
Это икона вообще японской мультипликации.
Да, у него Оскар есть.
Оскар. Да там, кстати, не только Оскары, там же еще несколько, там Золотые Львы у некоторых.
Ну да, да. Входили картины этих режиссеров там в сотню и в 20 лучших фильмов японских и лучших, по-моему, даже просто фильмов. Это ж прикольно.
Прикольно. Олег пишет: «Привет». Привет, Олег. Привет, Олег. К чему я вообще веду? О том, что стоит скорее... Почему я... Я же не ответила на вопрос, почему мы все-таки разделили... Все-таки, если вам даже не нравится аниме как вообще явление, то эта конкретно анимация, она стоит, я бы сказала, вообще не то чтобы подаль, но вот где-то на отшибе, скажем так, от основной вот этой японской анимации, там нет таких типичных каких-то сцен, которые мы можем наблюдать в аниме-сериалах. То есть, ну, там типичные персонажи тоже, они очень слабо проскальзывают.
Я бы сказала, что это полноценные фильмы.
Да,
их нельзя
да.
сказать, ну, нельзя о них сказать, что это, ну, мультики для детей.
Да, учитывая, что у некоторых...
Рейтинг 18+.
Рейтинг, да, рейтинги бывают большие, высокие.
Да.
Это явно вот не тот пласт, скажем так.
Вообще не тот.
Да, ну, в общем... Мы так долго собираемся, подводим к тому, что конкретно те произведения, о которых мы сегодня поговорим, эти произведения, я думаю, что достойны просмотра вот, ну, любому человеку, который увлекается Японией, который не увлекается Японией. Понятное дело, что там есть частичные мифологии и не очень...
Ну, мифология — это всегда интересно, по-моему, любая, без какой-то привязки к народу, к стране.
Да, хотя есть некоторые вещи, которые не особо понятны, но это, опять же, в частности. Мы поговорим сегодня про, опять же, трех режиссеров, которые в свое время, потому что это же разные временные рамки, перевернули вообще мир. То есть у нас в России, где японская вообще какая-то мультипликация, она не то чтобы под запретом, но она настолько мало где показывается.
Ну да, да. Их то есть показывают в кинотеатрах.
Даже в кинотеатрах это вот настолько. Мы говорим сегодня про Хаяо Миядзаки.
Сатоси Кона.
И Синкая, говорим.
Да.
Да, что, да. Но на самом деле начнем мы с Миядзаки, потому что, опять же, это икона японской мультипликации, и тут, наверное, ну, каждое его произведение — это вот произведение искусства. И я бы, наверное, сразу
Знаешь, да, что? Я бы сказала в самую первую очередь, почему мы выбрали именно этих трех режиссеров.
Их на самом деле намного больше.
Их намного больше, но у этих трех прослеживается... взаимоотношения людей с чем-то. Ну вот, например, у Макото Синкая это взаимоотношения между людьми. То есть вот про любовь, кстати, да. Про дружбу, про такие вещи.
Я бы даже сказала еще частично именно вот у Сенкая не только человек-человек, то есть взаимоотношения, но еще и как человек и его окружение городское. То есть если вот я думаю, что ты сейчас
хотела сказать. Ну и человек и время, да. Мне кажется, еще.
Человек и время?
Ну, вот, то есть вот насчет... как бег времени, все дела. Но мы бег к этому придем.
Хорошо.
Вот. У того же Миядзаки это человек и природа.
Это я с тобой абсолютно согласна, учитывая, что типично Миядзаки обычно берет за главных героев, точнее, не просто главных героев, это обычно дети в 99% случаев, по крайней мере, из взрослых, я только заметила Порко Росса, это, ну, вообще, в принципе, взрослая анимация, там рейтинг не стоит, но она поднимает довольно сложные проблемы.
В «Принцессе Мононоке» он тоже не ребенок, главный герой, там такой юноша
подросток.
Уже.
Я бы так
вот,
сказала.
А что касается Сатоси Кона, это человек и его внутренний мир, как мне кажется. То есть там он прям психологией занимается.
Ну, это да. Это вообще отдельная история. Я просто хотела сказать про Миядзаки. Почему дети? Потому что дети обычно, они более открыты к тому,
и,
чтобы
ну вот,
изучать мир.
Насколько я знаю, у японцев есть такая штука, что... Дети близки к мифологии, именно там, к мифологическим существам, то есть они там могут их видеть,
ну да.
Они к ним приходят и прочее, прочее.
Не зря вот эти вот страшилки про детей, которые смотрят в угол на призраков, это почти как коты, только дети. Кстати, хотела спросить всех, кто нас смотрит и слушает, смотрели ли вы что-то вот от этих режиссеров, какой-нибудь там «Мой сосед Тоторо», или «Ходячий замок Хаула», или «Ветер крепчает», возможно, или «Унесённые призраками». Это вот все самое такое, что я бы
прославило
сказала,
его
да,
за рубежом.
Да, 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 да. Кстати, мы будем еще обсуждать «Паприку». Возможно, кто-то слышал довольно сложный фильм, но все-таки довольно известный в России.
Ну, да. Вообще, у Сатоси Кона я знаю немного аниме, и они все известны. Там «Актриса тысячелетия»,
еще был
«Идеальная грусть».
Угу.
Вот,
еще были китайские, все. Токийские.
А, да, 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 да.
Кто там? Деды.
Забыла. Токийские истории. Ну, в общем, там про Новый год было. Ладно,
не важно. Я просто как раз конкретно эту не смотрела, смотрела.
Ой, я ее смотрела очень давно, еще в школе. Она такая добрая.
Напоминаю вопрос все-таки, кто смотрит, слушает, расскажите о своем опыте просмотра. Если не смотрели, то почему? Потому что, ну, скорее всего, были какие-то причины, учитывая их популярность, по крайней мере, последние лет 7, 8, 10.
Много. А то, да там, знаешь, больше 10, мне кажется.
И это грустно. Так, я не уверена, возможно, нас не слышно и не видно, потому что у нас что-то подозрительно как-то не работает. И если работает у вас, все, пожалуйста, отпишите, потому что очень-очень-очень странно. Если нас никто не слышит, то это будет очень грустно.
Но меня вроде показывает.
Да, и даже слышно.
Ну, про слышно я тебе ничего сказать не могу.
Хорошо, хорошо, надеюсь. Потому что вот я вижу, что кто-то, видимо, подрубается заново. Очень плохо как-то это работает. Ой, ну ладно, пока продолжим. Вроде как народ опять подтягивается. Видимо, какие-то сбои. Ну да, конечно.
Это что-то у нас не то.
Видимо, с нашей стороны, да. Посмотрим.
Сейчас тоже посмотрю.
Так, будет, возможно, небольшая тишина, но это уж...
Нет, слушай, вроде бы у меня идет картинка.
Пожалуйста, напишите, кто слышно ли нас, хорошо ли нас слышно, не очень. Вообще, загружаемся ли мы, потому что с нашей стороны кажется, как будто у нас ничего не работает. По крайней мере, у меня тоже плохо прогружается. Вот, у меня даже не прогружаются комментарии, что очень странно.
У меня все, у меня чат и видео идет.
Тогда почему? Что?
Я не знаю.
Хорошо. А почему никто... Никто не пишет?
Нет.
Ты уверена все-таки, что мы в эфире? Да, ну, все, хорошо.
Все слышно.
Все, ладно. Вот, ведь теперь мне прислали.
Все, да. Вроде бы ок. Еще бы вот оно ужило.
Да, да. Ну, такие, ладно, бывают такие, это все-таки да. Эфиры.
Давай вернемся.
Вернемся, а то мы да, тут уже теме. Сбились с этими ошибками.
Мы с тобой говорили о Хаяо Миядзаки.
Анастасия пишет, кстати, привет, и говорит, что нас слышно. Это хорошо.
Отлично. Привет, Анастасия.
Привет, Анастасия. Кстати, если ты смотрела что-то из Миядзаки, то будет очень классно, если ты поделишься своим опытом.
Да, Миядзаки. В общем, мы с тобой на чем остановились?
Мы говорили про то, что Миядзаки сам по себе — это такой мужчина. Ну, в общем, режиссер, который... Я вообще изначально, когда изучала его творчество, была очень потрясена тем его откровением, что, оказывается, он совершенно, абсолютно никогда не пишет сценарии. То есть вся его анимация, все его зарисовки — это и, по сути, и есть сценарий. То есть то, что у него выходит сиюминутно из головы, это вот и как раз и потом и превращается в то, что мы видим в финале на экране. И
прикольно.
Да, то есть даже тот же фильм «Ходячий замок Хаула», который как раз-таки основан на книге. Это Диана Уинн Джонс, одноименная книга «Ходячий замок Хаула».
У нее, кстати, продолжение есть.
А, да, но оно такое очень относительное и, ну, оно отдельно идет, все-таки да. Параллельно. И вот, наверное, это одно, ну, максимум два произведения, которые действительно там написаны по каким-то...
«Сказание Средиземноморья».
Ну да, вот «Сказание Средиземноморья», в принципе, тоже, да.
Угу. «Легуин», которую написала. Ну, хотя там тоже с теми же сказаниями очень сложно, потому что прямо видно, что очень сильно переработали книгу, ну, как по мне. У меня как получилось, я сначала читала, собственно, «Легуин», а только после этого смотрела аниме, и, ну, было много моментов, которые прям расходились очень сильно.
Это грустно? Это скоро?
Нет, это не грустно. Почему это? Ну, факт. Сделано-то по-своему, сделано хорошо.
Я поверю тебе на слово все-таки. У нас на самом деле небольшая проблема возникла. У нас не работает, скажем так, она подвисла, программа, через которую мы ведем стрим. Мы хотели вывести несколько изображений, которые, ну, это скриншоты из как раз-таки самих фильмов. И, увы, ах, у нее не получится, потому что, опять
ну,
же...
Пока ну, пока не отвиснет, как минимум.
Да, ну, оно я не вряд ли думаю, что отвиснет. Ну, допустим, ладно. Я думаю, что стоит сначала рассказать о таком культовом, все-таки сколько там кучи миллиардов долларов, йен и прочего, и, по-моему, как раз-таки есть Оскар вот у «Унесенных призраками».
Да, да.
И это вот, опять же, вот настолько культовый, вот все знают про
«Унесенных
призраками».
Но он самый кассовый за последние 20 лет.
Самый кассовый, да. Его, кстати, чуть-чуть почти догнал вот 2016 года фильм «Унесенные призраками». Ой, что я сказала? Твое имя, все это я уже заговариваюсь.
Макото очень... Синкая как
да,
раз.
Да, Макото Синкая. Очень волнуюсь по поводу того, что у нас что-то странное с фильмом творится, поэтому, увы. И, наверное, стоит рассказать вообще, что там творится. Что?
Ну, я тоже не буду так прям сильно спойлерить, потому что, ну, мало ли, вдруг кто-то захочет посмотреть. Но завязка такова, что, ну... Начинается с того, что едет семья, они переезжают из одного города в другой, и в этой семье есть девочка, которую зовут Тихиро. У меня сложно с произношениями этих имен, несмотря на то, что я уже посмотрела.
Ты мне напомнила,
сколько.
Пока ты не сказала основную вот эту завязку. Вообще же все... Ну, Миядзаки работает с японской вот этой студией, ну, анимационной студией Гибли, и это такой довольно интересный момент. Мы все называем его Гибли, А на самом деле он называется Studio Ghibli.
То есть...
ну, вообще, это название, я так понимаю, что взял сам Хаяо Миядзаки, и оно было, ну, как бы взято как калька с итальянского самолета времен Второй мировой, который как раз назывался, только он назывался Джибли, по-моему, как-то так. Ну, на японском он все равно Джибли.
Ну, я не так удивлена, вот. Учитывая любовь Миядзаки к авиации и прочим.
Да-да-да. Ну, опять же, учитывая, что мы все-таки тут ведем эфир на русском языке, будем называть его, как уже привыкли, да, Гибли.
В общем, семья случайно попадает в странное место, и родители девочки Тихиро, они исчезают. Она идет их искать и попадает в мир духов, где ей предстоит найти родителей, обрести хорошего друга, вспомнить про первую любовь.
Ох, оу.
Да.
Продолжай, мне это нравится.
Ну а что дальше, там уже спойлеры пойдут. Она встречает много и добрых, и не очень духов. Но самое интересное, когда... Ну вот я еще давно смотрела, я несколько раз пересматривала, там нет прямо злых персонажей, то есть там у всех есть и хорошие, и плохие стороны, и с течением сюжета многие, они меняют, у них у многих характер меняется там с совершенно отвратительного какого-то до вполне себе сносного. Та же Тихиро, она с самого начала производила впечатление избалованной городской девочки, а к концу она уже такая самоотверженная, которая взрослая, да.
Да. Ну, кстати, это прослеживается, опять же, во многих из этих фильмов, и даже если там не совсем это дети, опять же, там... Хотя в Тоторо, ладно, это немножко отдельная ситуация, мы чуть-чуть попозже про нее расскажем, и я бы, наверное, хотела, раз уж мы не сможем транслировать сами изображения, хотя бы описать вообще, что есть, кто вообще, вот, например, есть в «Унесенные призраками». Один из главных персонажей, ну, который вот с этой Тихиро,
он
взаимодействует.
Ей помогает, да.
Да, вообще это мальчик, ну как, мы узнаем потом, что на самом деле это божество янтарной речки, да, реки, в изначальном его облике. Он выглядит как такой а-ля китайский дракон, ну, потому что у него очень длинное тело, он такой весь белый, блестящий, с зеленой гривой, с рогами, с длинными усами. И у него на самом деле, драконы же, они обычно выглядят как, я даже не знаю, ну, морда у них, они... такие драконьи, ну, огнедышащие, вот эти вот ноздри.
Такая удлинённая морда.
Да. Ну, у них, да, а конкретно вот этот вот Хаку его зовут, он, его лично морда выглядит больше похожая на, не знаю, на собаку, наверное.
Ну, на какое-то такое животное.
Такое, да, но... скорее животное, гибрид собаки и... ой, козла?
О, ну нет.
Ну, потому что рога у него есть, поэтому я и... На самом деле, стоит, наверное, сразу оговориться о том, что очень многие такие... Это йокай называются, сверхъестественные существа, именно
ну,
в японском
духе, по сути.
Да, в японском фольклоре, эти духи. И конкретно вот у них есть описание их, можно всегда найти, прочитать в интернете, но как они выглядят, это всегда додумки, потому что полных описаний, там есть общие описания, полных
это
никогда
по
нет.
По старым гравюрам каким-то восстанавливают.
Да, то есть, например, Миядзаки вообще всех вот этих йокаев, которые есть в его фильмах, он сам, ну, сам придумывал им дизайн. Олег спрашивает, хорошо, дети вот это смотрят, а взрослых это чем привлекает?
Подожди, я сейчас договорю про Хаку.
Ладно.
Давай сначала, давай не прыгать с одного на другое. Вот тут вот, кстати, касательно истории Хаку, как раз и есть взаимоотношение человек-природа, потому что он был духом янтарной реки до тех пор, пока не пришли люди, которые эту реку засыпали, чтобы построить на ней поселок.
Кстати,
после этого он, собственно, попал к Юбаби, это ведьма, которая держала баню в мире духов, она там очень влиятельная и дает, по сути, многим там работу. И она отобрала у него имя и дала какое-то там другое.
А, да-да-да, это очень хорошее, опять же,
замечание. Да, и он потерял с этим память.
И так теряют, кстати, многие, которые туда попадают.
Да, и в том числе она забрала имя у Тихера и дала ей другое имя. Но ей помог Хаку, который принес ей еду, которая, ну, должна была ей память сохранить и помочь вообще выживать в этом мире духов. Вот.
Вот. А теперь вернемся к вопросу от Олега. Да. Хорошо, дети вот смотрят это, а почему взрослых это привлекает? Ну, давай свое экспертное мнение.
Ну, я смотрела этот, ну, конкретно «Унесённую призраками» дважды. Сначала в детстве лет в 10, может быть, чуть старше, ну, где-то вот в таком возрасте. И для меня это была, ну, такая прикольная сказочка про девочку, которая спасает своих родителей, все дела. Когда я смотрела в более сознательном возрасте, там уже мне больше смыслов, что ли, открылось. То есть там очень много упора сделано на, ну, скажем так, японское мировоззрение. То есть там показывается, что случается с людьми, которые не могут совладать со своими желаниями. То есть те же родители Тихиро, которые пропадают из-за того, что они
предаются вот этому обжорству.
Обжорству, да.
Да, они же там попадают в пустую, я бы так сказала, ну, это не бар, не кафе даже, ну, такая японская
типичная. Ну, это типа рынка такого с едой,
и там никого нет, и они просто берут без спроса, хотя оказывается, что вся эта еда была заготовлена изначально для духов, то есть это вообще не им было предназначено.
Вот, кстати, поэтому и попадают они. Да. Или, допустим, сама Юбаба, которая в своей алчности, в своей, не знаю, жажде наживы вообще там изуродована именно как-то духовно. Хотя тоже у нее есть она принципиальная, что не всегда плохо. И такие вещи. Она очень заботится о своем сыне. Хотя там был момент, когда Хаку пришел к ней и сказал, что украдено самое дорогое, что у нее есть. И в первую очередь она побежала проверять свои богатства. А потом только вспомнила про сына.
А вот это вот уже звучит как раз-таки...
Это грустно.
Для меня лично, конкретно вот Миядзаки, моя такая отдельная, так отдушина, это то, что он очень любит природу и защищает ее. И вот у меня, кстати, есть очень хорошая цитата его из одного из интервью. Он говорил: «И окружающих героев природе мы уделяем внимание не меньше, чем персонажам, потому что считаем, что мир прекрасен. Человеческие отношения — это не единственное, что интересно. Мы полагаем, что погода, время, лучи света, растения, вода и ветер — это все, что создает пейзаж. Это все прекрасно. Именно поэтому мы стараемся уделять им как можно больше внимания в нашей работе». И вот для меня конкретно именно вот то, что он описал, то, как он вообще ставит проблему человека и природы, о котором мы изначально с тобой говорили,
да.
То, что это противостояние. Взять ту же «Принцессу Мононоке», где люди разрушают лес, наполненный существами ради своего благополучия. Это вроде и неплохо, потому что, ну, люди хотят же там расширять свои владения, как-то жить получше.
Но в «Принцессе Мононоке» там показано, что люди начали уже с переизбытком этим пользоваться.
Да, да.
Или вот в «Рыбке Пони» на утёсе, кстати, когда божество моря и ее муж решили, что, ну все, пора топить Японию, потому что они что-то уже все.
Ну, потому что они начали очень сильно загрязнять, и там есть очень сильная сцена, где там прям загребают огромными сетями вот этот вот весь мусор, который, собственно, люди оставляют.
Ну, такая же сцена есть и в «Унесённой призраками», когда к ним в баню приходит некое божество, которое изначально воспринимают как бога помоек, потому что он грязный, он и весь в мусоре, ужасно прям... пахнет, да. А потом, когда его начинают отмывать, Тихиро, она замечает, что у него какая-то заноза, и они начинают из него вытягивать кучу мусора. Когда они отмывают, то оказывается, что это бог реки вообще.
Я оговорюсь, наверное, потому что все-таки мы скорее на сюжет налегаем, а я бы хотела поговорить именно о визуальной составляющей. Кроме того, как это нарисовано, это очень хорошо озвучено, то есть... вполне себе, я, конечно, не могу прям там супер представить, но я вполне себе могу фоном смотреть мультфильмы, это довольно часто бывает, когда там крутят по какому-то из каналов, я ставлю там, оставляю на фоне, и я прекрасно понимаю, что это за персонажи, потому что озвучены они хорошо, опять же, вот эти вот Сэю, они неплохо, очень неплохо работают, хотя, опять же, у меня... Но иногда возникают некоторые вопросы и именно к японской озвучке. Вот как раз-таки с русским дубляжом у нас очень хорошо поработали.
Ну, по крайней мере, вот у Хаяо Миядзаки с его фильмами.
Нет, я сейчас говорю именно про русский дубляж, потому
что... Я и говорю, что именно с дубляжом его фильмов хорошо поработали.
В том же «Ходячем замке Хаула» мне, например, не совсем нравились именно японская озвучка. Она не совсем подходила, как по мне, персонажам, то есть есть у нас красивая, замечательная, абсолютно главная героиня, которая, она 18-летняя, она с таким,
миловидная
такая. Миловидная, да, она, понятное дело, там уже побитая жизнью, но вот ее русский дубляж на самом деле намного больше ей подходит, чем японский, потому что, не знаю, там вот актер, девушка, которая озвучивала ее, она прям, знаете, вот реально побитая по жизни, но уже женщина, а не девушка.
Знаешь, мне еще кажется, почему так именно... Все-таки «Ходячий замок» — это более европейская история.
Ну, я бы так сказала, что Миядзаки, в принципе, не особо зацикливается на японской мифологии, он очень много берет из Европы.
Нет, это само собой, но если мы говорим про «Ходячий замок», это чисто европейская история. И
потому
это европейская сказка.
По книге, да.
Да. И поэтому озвучка именно... Гайдинов. Она лучше, как мне кажется, подходит, потому что, у японцев все-таки специфическое отношение к этим вещам, и поэтому какая-то чисто японская история, типа «Унесённый призраками», оно, естественно, в японской озвучке поприятнее, как мне кажется.
Справедливо. Справедливо. Я бы хотела еще сказать про Сусаватари.
Ты сначала опиши Юбабу.
Юбабу? Да. Чтобы я описала Юбабу?
Да.
Про нее уже перестали говорить, а ты хочешь, чтобы я ее тебе описала. Но так как она главный антагонист этого, «Унесённый призраками», она и выглядит как антагонист, она такая прям, баба довольно. У нее искаженные черты и лица, и пропорции тела, то есть у нее огромная голова, гнездо получается на голове, она же еще потом превращается в птицу, большой нос, который как раз-таки напоминает клюв, такая родинка прямо меж глаз, чуть повыше
это
бровей.
Даже, по-моему, не родинка.
У нее это было как печать, по-моему, что-то такое, но как выглядит, как родинка же.
Ну да.
И малоприятный персонаж.
У нее куча морщин на лице. Я помню, что у нее тоже очень такие морщинистые руки, и у нее куча колец на них.
Да. Но это как раз-таки я и думаю, что описывают ее как вот алчную, такую противную. Женщину.
Ну, я говорю, она тоже не совсем плохая, то есть она держит обещание, допустим, которое она дала, и прочее, поэтому...
И я хотела еще описать, почему я так стремлюсь. Есть такие маленькие существа, Сусуватари их называют, на наш язык перевели как чернушки. Это маленькие духи, они как угольки, совсем маленькие, пушистенькие, и они есть одновременно в двух фильмах. Это как раз «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». И как раз-таки вот эти ребята маленькие, трутяги, да, которые еще носят угольки, они были выдуманы самим Хаяо, потому что их нет в принципе в фольклоре японском, и они прикольные. Ну, они, правда, выглядят такие... как мягенькие, маленькие черные пушинки.
С большими глазами.
И я тогда...
Сразу переходи.
Перехожу на, да, на Тоттера, потому что стоит сказать еще про него. Все знают этот фильм.
Все равно придется рассказать.
Я знаю. Нет, я еще. Это как раз-таки тот пример фильма, в котором нет типичной, ну, скажем так, развязки. То есть там нет антагонистов, там нет никакого определенного, ну, скажем так, злого вмешательства. То есть это скорее такая сказка добрая, вот как раз очень детская, и она так легко смотрится. Я знаю, что очень, ну, немногие, но все-таки есть люди взрослого уже возраста, которым, ну, уже не интересен этот фильм, но все-таки он есть. И как раз-таки он тоже основан там все вот эти йока, они придуманы самим Миядзаки, то есть вот есть этот как раз сосед Тоттера, его изначально называли как тролль, то есть это по сути искаженное Тоттера, это как искаженная тролль, и вот он выглядит как гибрид, не знаю, там какой-то большой совы, кота, и я не
медведя,
знаю...
Медведя, мне кажется.
Медведя, да, большой, огромный, пушистый, с большими зубами, при том, что, ну, он иногда внушает своей вот этой улыбкой ужас, но он вполне себе персонаж позитивный.
Он дружелюбный.
Но мне больше нравится, больше Тоттера, мне нравится только Котобус. Ну, я люблю котов, конечно. Если вдруг кто-то смотрел «Мой сосед Тоттера», откликнитесь мне, нам интересно ваше мнение по этому поводу.
Расскажи про Котобуса.
Котобуса. Вообще думали изначально, что это калька с Бакенеко, то есть дьявольский кот. Но на самом деле есть немного похожего что-то такое. Японцы, в принципе, верят, что кошки — это такие существа, которые очень сильно вот как раз ко всяким сверхъестественным вещам относятся. То есть вот этот кот — это прям реальный котобус. Это большой кот в форме автобуса, в который можно сесть, там мягкий кресла шерстяные, и он тебя отвезет куда угодно. И на самом деле в детстве это была моя, наверное, одна из больших таких прям мечта.
Ну, кстати, в детстве я тоже думала, что ой, как прикольно, сейчас я думаю, что это странно и даже мерзко в какой-то степени.
Ой, мне так жалко, на самом деле, что я не могу показать это в эфире, потому что мы прям нашли такой классный скриншот. Олег пишет, смотрел Тоттера, и было как-то скучно, такое ощущение, что не за что зацепиться. Скажем так, ничего, ну, что-то происходит, но нет конфликта, да, но это потому что сказка, она такая больше детская, и там вот самый главный такой страшный пиковый момент, когда одна из сестричек, главных героинь, там вот одну зовут Сацуки, вторую Мэй, и то, и другое, значит, Май, ну, а Сацуки с японского, Мэй, естественно, с английского, и вот младшенькая Мэй убегает, когда там, опять же, это, ну, такие спойлеры, но все-таки, когда там становится критическая ситуация в семье, ее не могут долго найти. На этом весь ужас заканчивается, потому что все, конечно же, раз эта сказка хорошо заканчивается,
ну,
хорошо заканчивается. Может быть, со сказок перейдем к менее сказкам?
К совсем менее или чуть менее?
Чуть менее.
А, ты решила так это, да. Если мы говорим о природе, то стоит также упомянуть и еще одного хорошего режиссера. Это Макото Синкай.
Макото Синкай, его называют на самом деле вторым Миядзаки, я не очень согласна с этим.
Они разные, как
они разные,
мне кажется,
да. Они оба в своей такой среде гении, но они понимают разные проблемы, у них совершенно по-разному они раскрываются.
Да, ну, как я уже сказала, как мне кажется, посмотрев несколько его полнометражек, у него больше упор идет на все-таки взаимоотношения людей. Ну, причем такие близкие,
ну,
любовь,
вот опять же, да,
дружба.
Те же 5 сантиметров в секунду, которые вот, не знаю, человеческой тоске.
Не совсем. Ну, смотри, вообще сам фильм, он поделен на 3 таких эпизода. И каждый эпизод... По факту, это период взросления главного героя. То есть в самом начале ребенок, потом он учится в школе, и последний эпизод, где он уже работает.
Почему тогда, причем тут 5 сантиметров в секунду?
5 сантиметров в секунду — это скорость, с которой опадает лепесток сакуры.
Вот, знали? Я вот, например, как-то не особо интересовалась.
С этого, кстати, начинается сам фильм, с этой фразы. И, как мне кажется, именно эта фраза, она очень хорошо характеризует то, что происходит в фильме именно с метафорической точки зрения. То есть Синкай в своем этом фильме делает упор на то, что, ну, все недолговечно. В том числе и первая любовь, про которую он рассказывает. То есть, ну, в чем вообще завязка? Есть два героя. Это Тоно, мальчик, которого, взросление которого мы и наблюдаем, и Акари, это его подруга детства, в которую он влюблен, причем всю жизнь он в нее влюблен. Вот, и в какой-то момент они разлучаются, потому что Акари с семьей переезжает, ну и тут уже начинаются страдания, так скажем, героя, потому что девочка, она, взрослея, начинает, ну, не то чтобы перерастать свою первую любовь, она ее переживает, она спокойно растет дальше, и в самом конце фильма мы видим, что у нее семья, у нее все хорошо, а
он такой остался, да?
Да, а мальчик, он до последнего ее любит, он из-за этой любви расстается там с женщиной, с которой уже должен был семью заводить, и к нему осознание приходит только когда он встречает Акари случайно на улице, думая, что это вот все у него проблемы какие-то с головой, он призрака видит. И в этот момент он как бы принимает эти чувства и отпускает их.
Ну, это тоже такое своего, ну, тоже взросление, что
ну,
ли?
Ну да, ну он поздно своего повзрослел, рода, конечно. Я помню,
ну, люди разные, мне кажется, как раз и у Синкая это, и, ну, он и описывает это. То есть, по сути, я так могу сказать, что и у Синкая, и у Миядзаки у них персонажи главные, они довольно стандартизированы, что ли. То есть у них довольно простые лица, простая одежда,
ну,
простые,
кстати, да,
прически. То есть, по сути, можно проецировать их образы на себя. И по мне это очень классный ход. То есть у них яркие второстепенные персонажи, прям, ну, прям яркие. А главные, то есть вот вокруг которых все вращается, они прям простые.
Мне кажется, еще вот касательно именно 5 сантиметров в секунду, Синкай ходил по очень тонкому льду, потому что он взял вот этот вот образ сакуры, который надоел, мне кажется, не только уже европейцам, но и японцам, он такой заезженный достаточно, и смог его открыть какой-то, не то что новой, но интересной точки зрения. Вот эта вот все-таки метафора, мне кажется, она очень здоровская.
Хотя ты так не говоришь, надоело, а потом вспоминаю, как у Синкая просто все в сакуре обычно, все в облаках и обязательно поезда. Вот это вот очень многие
небо,
ребята,
кстати, которые он на небо очень большой,
да,
акцент делает
всегда. И очень
всегда
любит шутить по этому поводу, что у него и в любой непонятной ситуации рисую либо электричку, поезд,
да,
либо,
да, либо
облака.
Либо всё. Небо. Ну вот в 5 сантиметров в секунду был момент, который тоже был таким прям переломным для героя, когда он стоял на горе и смотрел, как запускается космический корабль. И для него это было таким
отчётной точкой.
В его восприятии переломным, то есть он вроде как уже увидел, что надо двигаться вперед, он спроецировал свои отношения с Акари на этот корабль, но так и не смог.
Не смог, не превозмог.
Он пытался. Но там очень красивая сцена. Это вечернее небо, такие небольшие облака, через которые проглядывают звезды, и вверх такой яркой вспышкой поднимается корабль.
Вау.
Это здорово.
Олег пишет, что забавно, что сами истории где-то на грани между простотой и примитивностью, скажем так, несколько схематичные.
Да.
Я с этим могу согласиться, даже взять твое имя, там изначально все начинается как? О том, что девушка и парень, подростки, меняются телами, ну, периодически. И вот, ну, сколько, много раз такие были, да, сюжеты? Но при этом он выворачивает в итоге я это в такой интересный сюжет, что тебе не кажется...
что я до сих пор понять не могу, чем оно закончилось.
Это да. На самом деле, вот чем мне нравится Синкай, опять же, чем вот мне нравится Миядзаки, я сказала, а чем нравится Синкай, тем, что он простотой... простотой рисовки, простотой истории, простотой...
Нифига себе простота рисовки, особенно фоны, небо.
Ну ладно, ладно, простотой рисовки, прорисовки персонажей, я бы так тебе сказала.
Вот, да.
И тем, как он изначально, ну, добавляет музыку, понятное дело, что пишет он не сам ее, но как он подбирает ее и как, да, она в итоге взаимодействует с визуалом, это все вот вроде просто, но оно в тебе где-то вот находит вот эту вот, не знаю, щель, что ли, в которую пролазит и просто тебе сжимает сердце, и люди... прям плачут, даже вот, которые обычно не плачут, очень многие люди реально плачут на его, вот при просмотре его произведения. Опять же, я не могу сказать, что я там супер какой-то эмоциональный человек, ладно, я эмоциональный человек, но, например, там у него есть история... изначально нарисованная в фотошопе.
Ты все-таки да. решила про
Я
нее
решила
сказать.
Рассказать про нее. Тоже Синкай.
Это его первая, насколько я знаю.
Да-да-да, дебютная история, нарисованная в фотошопе на планшете дома, про... называется «Она и ее кот». Пятиминутная зарисовка. Но эта зарисовка...
Мне ощущение, что ты сейчас заплачешь.
Не-не-не, хватит, я не заплачу.
Да я по тону просто, ты прям так на это.
Мне просто очень нравится. И вот она настолько простая, настолько... Хотя вот там тоже прорисованы фоны, замечательно. Девушку, ну, она, то есть ее особо не видно. Кот нарисован максимально просто. У него, знаете, вот как... обычно рисуют котов две точки и ротик такой, как троечка. Вот, все, на этом все заканчивается. А фон? Фон обязательно должен быть максимально сложный, даже вот в этой пятиминутной зарисовочке фотошопной. И там особого действия нет. Но то, как это с точки зрения кота, ну, описывается, и все. И настолько это легко и, не знаю, как-то... так глубоко подано, что в итоге ты сидишь, и у тебя прям слезы градом. Особенно самое грустное, я не буду особо говорить, но у него еще было переиздание, это как такая приквел к пятиминутной вот этой зарисовке, и там вообще можно ручьями облиться. Вот настолько простые, там жизненные, там нет никакой фантастики. Все равно вот за это я люблю Синкая, это очень
там
классно.
Олег спрашивает, что там с фоном и сезон? Рисовкой. Я возьму, например, ну, я, в принципе, могу рассказать и про 5 сантиметров в секунду, и про твое имя, но касательно вот 5 сантиметров в секунду, там в первом эпизоде очень классно он сделал контраст, то есть с самого начала мы видим момент, где дети, собственно, главные герои, бегают под цветущей сакурой, то есть это... целая аллея деревьев, вот этой вишни, которая цветет, у нее уже пик цветения, но она начинает опадать. И это похоже, ну, чем-то на снег даже. И вот они в этом всем бегают, идет монолог про вот эти вот 5 сантиметров в секунду скорость, с которыми опадают лепестки сакуры. А потом нам показывают момент, когда они уже повзрослели и разлучились, школьное mm-hmm. время, где главный герой решает поехать к своей вот этой подруге возлюбленной, и он это делает зимой, и это просто белое поле, там уже темное время суток, и падает снег, и вот, то есть, вот это посреди этого белого поля такая змейка едущего поезда, это выглядело прям вообще здорово. И когда он приезжает, они стояли, вот, Акари и Тона, под деревом, ну, судя по всему, это сакура уже, которая отцвела, да, и падает снег, и... говорит Акари, что тебе не кажется, что это вот напоминает детство, когда мы с тобой бегали под цветущей сакурой. И
только
это действительно...
тут у них уже все опало.
Да, но тут уже...
то есть это взаимодействие природы с эмоциями
да,
человека.
Да, там уже все, они понимают, что это, скорее всего, последний раз, когда они видятся, они там друг другу в любви признаются, все дела, но как бы
все
это
дела.
Красиво. Ночное небо, заснеженные сакура и то падающий
снег. То есть вот как раз вот этот визуал, ну, я так как понимаю, так резюмирую твое высказывание, получается, опять же, это вот взаимодействие, природа сама передает без слов, то есть...
И саму историю.
Да, да. То есть... Это очень классно. Вот у Сюнкая такое, да, есть.
Там еще такая кольцевая у него композиция получается, потому что в самом конце главный герой уже один идет под цветущей сакурой, которая вот тоже опадает. И он же под этой цветущей сакурой встречает свою вот любовь детства и решает под ней же как бы отпустить свое прошлое. Вот.
Вау.
Ну, как... Как говорится, ничто не вечно, в том числе и скоротечно сакура, да, в своем цвете.
Вообще, почему я вспомнила-то про кота как раз? Потому что у него вот на переиздании очень классная приписка: она ее кот, все течет, все меняется. То есть жизнь продолжается, даже если вот какие-то происходят там переломные события, все равно жизнь идет, как бы ничего не останавливается, и это вот такая. Прям.
Я помню, ты мне говорила до эфира, там что-то про облака еще смеялась, что главный герой в твоем имени постоянно с облаками связан.
Там он не с облаками связан. Ты чего?
Ну, не только с облаками.
Не с облаками.
Но ты меня даже просила найти облака.
Я пыталась найти облака, потому что Сенка очень любит облака рисовать.
Ну, так расскажи. Про твое имя-то, про визуал, а то я тут распаляюсь.
Да, распаляюсь. Я постараюсь на самом деле быть покороче, потому что твое имя такое довольно свежий фильм, он 16-го, конца 16-го года, до нас он дополз в 17-м, аж в конце, как обычно. Вот. Там, на самом деле, самая история в том, что природа как раз очень хорошо влияет на это дело, потому что сами герои, вот один герой живет в Токио, ну, мы знаем, Токио — столица, там, конечно, много природы, но такого прям ажиотажа нет.
Ну, пейзаж городской.
Да, да, городской пейзаж. А как раз-таки героиня, она живет в сельской местности, там, где, ну, прям...
Вот эти вот дома в азиатском стиле с их покатыми крышами, да, там, да, да, низенькие, да, которые как, и, которые, ну, смоет при ближайшем, да, цунами.
Ну красиво же, красиво,
ну, красиво, красиво, конечно.
Ой, 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 сейчас. Алекс спрашивает, как все-таки музыка взаимодействует с визуалом, как оказывает эмоциональное воздействие.
Ну, у тебя лучше получится. У меня
вот, я просто как раз хотела сказать про твое имя. Там, ну, опять же, там всегда сильный саундтрек, но он также работает вполне себе, как и в, не знаю, там, фильмах психологических, не знаю, американских. То есть там, где нужно, она прям аж перекрывает голоса персонажей, то есть создает эффект, например, что они друг друга не слышат, или, например, когда какой-то, опять же, переломный момент, она затихает, и сам темп, и вполне себе там ноты. Я, честно говоря, в музыке не разбираюсь, но это так получается, что это накладывается даже на природу, которая нарисована. Ты как будто чувствуешь, как будто оно неотъемлемая часть вот этой вот природного пейзажа.
Mm-hmm.
Вот. Ой, это оказалось сложно описать.
Я помню, очень мне прям в голове отложился момент касательно твоего имени, когда параллельно показывали, как проходит инициацию, так скажем, девочка танцует у нее.
Да,
этот,
это японский обряд.
Да, и под эту же музыку показывают переживания самого мальчика, который пытается ее найти, по-моему, там он по каким-то архивам бегает и прочее, прочее. Это прямо красиво было.
Это да.
А знаешь, кто еще психологии большое внимание уделял.
Ничего себе, ты такой переход сделал. Ну хорошо. У нас тут один только остался режиссер.
Да. Это Сатоси Кон.
Сатоси. Ну, это ладно, Сатоси.
Ой, очень на самом деле сложный режиссер в плане своих работ. У него их, ну, тех, которые сделал прямо он, не так много. Их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки. Но они все так или иначе стали очень популярны и на родине, и за рубежом. и, по-моему, это показатель.
Знаю, я вот, например, не особо любитель прям Сазочикона, но я точно знаю, ну, то, что мы хотя как раз собирались описывать, это вот «Паприка», угу. И «Perfect Blue», я не помню, как она.
«Идеальная или совершенная грусть».
Вот. Ну, кстати, я бы так не перевела, но...
А как бы ты перевела?
Совершенно синий.
Не, ну я видела, как кто-то так перевел, но это, блин.
На самом деле, да, это скорее такие оговорочки получаются.
Не, ну «Blue» же, оно с английского и как «грусть» может переводиться. Ну вот раз мы про нее заговорили, то это история, которой на самом деле вдохновлялись очень... многие голливудские режиссеры.
Я, кстати, да, слышала о том, что там, скажем так, стырили там пару кадров.
Вот Ароновский, который снял «Черного лебедя» и, господи, я не помню второй фильм, который очень сильно перекликался. Ну вот остановимся на «Черном лебеде» только. Он прямо некоторые сцены из «Совершенной грусти» переснял покадрово. Фильме из аниме.
Вдохновился, так сказать.
Ну, там просто сама по себе история очень сильно перекликается с «Черным лебедем». Кто смотрел, знает вообще, что там происходит. И я не думаю, что я буду заострять сейчас внимание на самом «Черном лебеде». А что касается «Совершенной грусти», там на самом деле история довольно простая. То есть у нас есть девушка-певица, такая стандартная, стандартный японский айдол, как они называются, то есть выступающие на сцене, такие вроде все идеальные.
И у которых очень часто нет своей собственной жизни, потому что они подписывают контракты и не имеют права на личную жизнь, скажем так.
Вот, ну, такая вот типичный айдол, и у нее есть выбор, либо, ну, синица в руках, как говорится, ее карьера певицы, либо журабль в небе, когда ее приглашают сняться в кино. И она очень долго не может на это решиться, а когда решается, она сталкивается с кучей проблем. Причем эти проблемы не какие-то бюрократические или еще что-то, а проблемы, во-первых, с фанатами, потому что в Японии, как повелось, у каждого айдола есть своя группа безумных фанатов, которые будут обожать тебя за то, что ты делаешь правильно, по их мнению, и если ты делаешь что-то неправильно, то, ну, начнется хейт дикий. Вот. И она выбирает сниматься в фильме, и дальше начинаются проблемы с головой у нее, потому что, во-первых, ее начинает...
С головой, ты про ментальные, психические проблемы?
Да, именно про психические проблемы. То есть ее начинает преследовать какой-то безумный фанат. Причем преследовать не просто там следить за ней или еще что-то. Он начинает наносить вред людям и ей близким. Плюс еще она страдает из-за сделанного выбора, потому что, ну, блин, ну вот не нравится ей все, что происходит, потому что...
То есть она сделала выбор, это и потом...
Она не может решить, правильно она сделала выбор или нет, потому что для того, чтобы стать актрисой, ей понадобилось пройти через очень много таких нехороших вещей, вроде откровенных съемок, в фильме, в котором... Ну, там, сериале, точнее, в котором она снималась... ей пришлось пойти на очень мерзкую сцену, вот. И самое страшное, что с ней в этот момент происходит, события фильма, в сериале, в котором она снимается, начинают перекликаться с ее настоящим. И вот это вот начинает усложнять восприятие, потому что ты до самого последнего момента не понимаешь, что это есть в голове у нее сериал этот снимается или действительно что-то есть.
Джокера немножко.
Ну там, нет, у Джокера довольно просто было, а тут прямо вообще, тут настолько тонкая грань вот этого вот ее проблем, она потому что начинает и галлюцинации видеть и прочее, и реальности, что, ну... По-моему, очень показательно, что фанаты до сих пор спорят насчет некоторых моментов, то есть кто там на самом деле совершал те или иные преступления. Насчет концовки они до сих пор не определились. И, ну, не знаю, это фильм головоломка, как мне
они
кажется.
Они вообще головоломки почти.
Ну
вот
да.
Вот тоже «Паприка», в которой тоже абсолютно странные иногда события происходят. Там же говорится и о реальном мире, и о мире снов. И вот как раз эти сны и реальность перекликаются. Это точно так же, как фантазии и реальность перекликаются. И я хотела сказать о визуале немного. Мне очень нравится Сатоши Кон тем, что у него очень классные склейки, монтаж,
да,
вообще
монтаж просто
вообще.
Отлично.
Я человек, который вообще интересуется вот как раз вот этими монтажными делишками. Я могу сказать, что некоторые просто максимально гениальные. И, ну, учитывая, что это ранние там 90-е, ранние 2000-е, понятно уже, кто у кого стырил вот такие склейки. Я хотела там выделить, например, из склеек, когда вот есть определенные какие-то люди, например, или, ну, в общем, сцена с людьми, сцена с каким-то, ну, что-то происходит, и на первом плане появляется какой-то объект крупным планом, он заслоняет все, и когда он исчезает, там, например, как будто ты проходишь рядом с этим объектом, он заменяется на новую сцену. И вот этот прием, он довольно часто много где используется, но у него прям это максимально хорошо сделано.
И еще мне кажется, очень, ну, мне, по крайней мере, очень нравится у него такая фишка, что, ну вот, если мы берем Паприку и Perfect Blue, то там, по сути, у главной героини есть альтер-эго. То есть, вот, ну, в Perfect Blue.
И да.
То есть, Perfect Blue — это сама Мима, ну, так зовут главную героиню, и ее образ из прошлого, когда она еще была айдолом. То есть она регулярно в каких-то отражающих ее поверхностях, она видит не свое нынешнее отражение, а себя в костюме айдола.
И то же самое, да, я могу сказать про Паприку, потому что там главная героиня, ее вот это тоже альтер-эго, которое появляется во снах. Это совершенно две разных личности, и тоже точно так же вот он очень любит какие-то отражающие поверхности использовать в своей анимации. И то же самое, в реальности одна героиня, а отражается совершенно другой персонаж, и это хорошо выглядит.
Еще вот, знаешь, мы заговорили про героинь, про вот это вот их альтер-эго. Очень здорово в «Совершенной грусти» сделано само повествование. Мы видим все сцены от лица Мимы. Даже там, где ее нет, мы видим, ну, какие-то действия так, как она их могла видеть.
То есть она все время в кадре есть, ты об этом?
Она не всегда есть в кадре. Ну, как правило, она появляется в кадре, но даже какие-то сцены, где ее нет, ты воспринимаешь уже через призму, как бы, ее восприятие.
Это такая субъективизация.
Да, да.
То есть тебе сначала.
То есть, вот нам показывают, что она там, например, видит своих фанатов, которые ее преследуют, ну, такими безумными, что там вокруг них ее образы оживают и прочее. И точно так же нам показывают ее сталкера, который вот ее преследует. И она видит со своей точки зрения, что он такой безумный весь, вообще ничем не занимается, кроме того, что ее сталкерит и прочее.
При этом она не показана, да?
Ну, она там показана, типа, на плакатах она есть.
Ну, то есть, и ты уже изначально, ты уже не видишь своими глазами, а ты видишь
ее
глазами.
Ты видишь с ее точки зрения. И от этого еще сильнее размывается вот эта граница какая-то. Реально это все или нереально? Есть ли этот сериал или нет?
Да, и проблема в том, что это особо не озвучивается.
Нет, это вообще не озвучивается.
Ну, Сатоши Кон, он, в принципе, максимально, наверное, визуально, ну, максимально полагается на визуал, в отличие от первых двух режиссеров.
Ну, у него фильмы для более взрослой аудитории, как мне кажется, потому что не только потому, что вот, например, Perfect Blue, у нее рейтинг, насколько я знаю, то ли 18, то ли 21+, потому что там есть и жестокие сцены, и сцены насилия, но даже дело не в этом. Для того, чтобы как-то осознать происходящее в фильмах, Сатоси Кона нужно иметь какой-то бэкграунд жизненный и бэкграунд в просмотре фильмов. То есть, например, если человек воспринимает все там буквально, то я бы не советовала, например, смотреть ему фильмы Сатоси Кона. Если же человек, ну, если же кому-то интересно именно как метафоры какие-то, интересные моменты психологии, ну, то да. Это вообще... Это
какие-нибудь
вот...
в снах вот. Девушки, которые превращаются в телефоны.
Ну, слушай, там у него почти все не просто так сделано.
Ну да, да. Это отражение реальности, я бы так сказала, такое злое отражение, но оно все-таки есть.
Ну, у него... В принципе, да. И, кстати...
Человек и разум.
Человек
как
и разум.
Как мы и говорили.
И что мне еще нравится, вот у него действительно нет каких-то сильных акцентов на художественной точке, ну, художественной составляющей. У него нарисовано это, ну, так, максимально просто. Пока дело не касается каких-то галлюцинаций, снов, там вообще такое буйство начинается.
Ну, потому что фантазия человека намного более широкая, чем предоставляет нам наша реальность.
Ну да, и это прикольно.
Человек, разум, все еще.
И у него еще, ну, я говорю именно, например, о Perfect Blue, внешность человека отражает его внутренний мир, как правило. То есть сталкер мимы, он был таким очень странным, то есть он пугал всем своим видом, он носил темную одежду, у него были длинные такие неухоженные волосы.
Звучит как типичный антагонист, но такой мелкого помола.
Черные. У него еще, я когда читала, помню, некоторые рецензии еще очень давно, там подметили очень хорошо, что у него глаза, они абсолютно черные. Ну, именно радужка и зрачок, они почти сливаются, и они производят впечатление, будто бы он смотрит, ну, в никуда вообще.
Пустой взгляд.
Абсолютно. И улыбается он только, когда видит Миму. Сама Мима, она, ну, такая миловидная девушка,
как
с хорошей фигурой,
айдолы, да.
Да. И она так и не меняется, даже когда становится актрисой. Что там, кто еще был? Ну, я, если я еще про одного персонажа расскажу, я проспойлерю просто все повороты. Хотя там тоже со временем этот персонаж меняется от такого добродушного вида до какой-то безумного.
Я
абсолютно.
Тебе так скажу, что вот у Сатоши очень многие персонажи, они, в принципе, не, ну, неоднозначные. То есть
да.
Ты их можешь воспринимать изначально как плохого персонажа, на самом деле... Вот он раскрывается совершенно как позитивный персонаж.
Вот, кстати,
и точно
поэтому
так же по-другому.
До сих пор спорят фанаты по поводу вот этого сталкера. То есть был ли он виноват в этих бедах ее, или это был другой персонаж, который позже открывается как не очень хороший, или она сама себе вредила. То есть
я
там
думаю,
это непонятно.
Что стоит нашим слушателям посмотреть это дело все.
Да, и там...
Потому что... Ну, и вот как конкретно Сатоши нужно смотреть самому. Это очень тяжело описать, потому что он
там,
полагается,
кстати, диалогов прям по минимуму.
Да.
Единственная
хорошо.
Проблема.
Но все-таки, да, диалогов по минимуму, но все-таки. Все-таки там очень много интерпретаций.
Да, да. Я вообще люблю этого автора. У него еще есть совершенно прекрасная актриса тысячелетия. Вообще.
Но мы не успеваем уже.
Но мы уже не успеваем ничего.
На самом деле, я так скажу, если хочется что-то посмотреть, конечно, начинайте с Миядзаки, потому что это классика-классика.
Либо с Синкая, у него тоже довольно такие...
У Синкая вот твое имя, это самое то, что... Самое универсальное, что можно посмотреть. Там даже не напряженный вот этот стиль аниме, который не все любят.
Ну, в принципе, 5 сантиметров в секунду тоже.
Вполне себе, да.
Недавно вышедшее «Дитя погоды», говорят, неплохое,
да,
хотя
я, кстати,
в кино...
не успела
сходить. Я тоже не успела на него сходить, и
будем
это
ждать,
очень
когда
обидно.
Появится на всяких сервисах вот этих, посмотрим.
Да. Так что советуем с этими двумя авторами ознакомиться.
С третьим уже как
ну,
будете
третьим,
готовы.
С третьим это все-таки на любителя. Если вам нравятся неоднозначные истории или фильмы-головоломки, или вам нравится «Черный лебедь», например, то, пожалуйста, мне кажется, вам зайдет на все 100.
Ну, а, в целом.
А
мы тут прощаемся.
Пора уже.
Выбиваемся,
пора.
Как обычно. Ну, ничего, на самом деле тема-то интересная.
Конечно.
Всем спасибо, кто нас слушал.
Смотрел.
Хорошего, да, хороших вам выходных. Надеюсь, они не будут такими дождливыми,
о,
как сегодняшний день.
Я тоже на это надеюсь. А с вами была Полина Иванкевич.
И Лира Лешкевич.
Всем доброго, хорошего вечера и пока.
Удачи.